Глава вторая. Новое место службы. Значит, Пустельга Сергей Павлович. Пустельга, товарищ полковник, ударение на последнем слоге. Поправлять старшего по званию, да еще в кадровом отделе Центрального управления НКВД, в общем-то не следовало, но Сергея всегда раздражало, когда его фамилию коверкают. На Украине, откуда он родом, никому не нужно объяснять, что пустельга – название маленькой сильной птицы, степного сокола. Впрочем, пожилой полковник-кадровик, полный лысый мужчина, был настроен вполне благодушно. «Ну-с, я вас слушаю, товарищ пустельга». Вызов в столицу был для Сергея полной и неприятной неожиданностью. Сюда его не тянуло. В Ташкенте, где он служил уже 5-й год, работа ему нравилась. Пустельга, несмотря на свой возраст, был на хорошем счету и считался первым кандидатом на вакантную должность начальника иностранного отдела среднеазиатского управления. Оставалось лишь получить чин капитана, однако нежданно-негаданно, в самый разгар давно задуманной им операции по внедрению агентуры в Восточный Синьцзян, он получил приказ немедленно сдать дела и ехать в Большой дом. О причинах Сергей догадывался. После ликвидации банды врага народа Ягоды в столичном управлении образовалось немало вакансий. Мысль служить в столице не вызывала энтузиазма. Сергей уже работал там 1/2 года после окончания училища, и служба в огромном городе под самым оком высшего начальства оставила неприятные воспоминания. Ташкент нравился больше, но мечтой оставалась служба на родине, на Украине, лучше всего в знакомом с детства Харькове. Увы, выбирать ему не приходилось. «Я вас слушаю», — повторил толстяк-полковник и поднял на Сергея удивленный взгляд. Надо было отвечать. Командировочное предписание он уже успел вручить, поэтому осталось повторить уже известное. Он — старший лейтенант Сергей Павлович Пустельга, украинец, 1913 года рождения, из рабочих, член ВКПБ, до недавнего времени заместитель начальника иностранного отдела среднеазиатского управления, прибыл по вызову. Кадровик удовлетворенно кивнул и начал неторопливо рыться в горе папок, загромождавших огромный стол. Сергей еле заметно поморщился. Людей из отдела кадров он всегда недолюбливал. Даже в бумагах не могут навести лад, будто это не их работа. Оставалось ждать и заодно рассматривать кабинет. Ничего в нем особенного не было. Непременные шторы, закрывавшие окна, высокая ажурная лампа синего стекла, громоздкие стулья, шкаф с нечитанными белыми томиками сочинений Ленина. И полковник-кадровик тоже был самым обычным. Но вот некто, сидевший в углу и внимательно читавший бумаги из старой пожелтевшей папки. Этого человека Сергей заметил с порога. Неудивительно, на неизвестном были петлицы комбрига. Однако тот сразу махнул рукой, приглашая не обращать на него внимания. Несмотря на то, что гость почти утонул в огромном кресле, можно было понять, что он очень высокого роста, худ и широк в плечах. Лицо красивое, хотя уже не молодое. Вначале показалось Сергею загорелым дочерно, но затем он сообразил, что оно пунцово-красное, точно от ожога. Глаза же были странными, какими-то бесцветными. Имелась во всем этом еще одна странность. На комбриге была гимнастерка, но не с привычными эмблемами, а почему-то с саперными топориками. Понять, что делает краснолицый комбриг-сапер в кабинете Центрального управления НКВД, было достаточно сложно. «Ну-с», — заметил кадровик, — «кажется, нашел». Зашелестели бумаги. «Пустельга, Сергей Павлович, текс-текс». Он углубился в чтение. Очевидно, это было личное дело Сергея, папка, в которую он давно мечтал заглянуть. «Текс-текс, учились в колонии имени Дзержинского». «Похвально, похвально, товарищ старший лейтенант. Это у Макаренко?» «Так точно!» Пустельга невольно улыбнулся. «Колония имени Дзержинского – высшая аттестация для молодого чекиста». «Отец, член партии с 15-го... погиб под Орлом. Вы, стало быть, бывший беспризорник. Кадровик не спрашивал, а просто проговаривал вслух то, что записано в бумагах. Сергей вновь усмехнулся. Несколько лет голодной, но бесшабашной жизни на околицах Харькова теперь воспринимались как странный, хотя и увлекательный сон. Ведь было. И скажи тогда кто, что Сережка Крест станет через несколько лет сотрудником ВЧК? Училище, стажировка в столице. У Фриневского стажировались. Так точно. Фриневский, как уже успел узнать Сергей, был теперь крупной фигурой, заместителем самого товарища Ежова. Ташкент, сами попросились. Хорошо, хорошо. Узбекский выучили, уйгурский. Но вы же, извините, на узбека не похожи. Сергей лишь вздохнул. Очевидно, кадровик прочитал, что его тогда еще лейтенанта внедряли в эмигрантскую военную организацию. Это было в Яркенде, там много русских, белогвардейцев. Я занимался ими. Националистическим подпольем ведал другой отдел, товарищ полковник. Я же из иностранного. Знаю, знаю. Толстяк махнул рукой, и Сергей вновь сдержал усмешку, подумав, скольких шпионов удалось тому раскрыть за свою жизнь. Сам же старший лейтенант мог гордиться. И было чем. Две медали. Не шутка, а за агента БШ-13, он же Курбаши Шо, его благодарил лично нарком. Смел, инициативен, особо успешно работает при планировании и проведении сложных, неординарных операций. Очевидно, это было из его последней, еще неизвестной Сергею характеристики. Слова были обычными, казенными, но все-таки слышать такое было приятно. Обладает особыми природными способностями, помогающими в работе. Полковник пробежал глазами только что прочитанную фразу и удивленно поднял глаза на Сергея. Тот замялся. «Ну, понимаете, я почти всегда чувствую, если люди говорят неправду. Когда ведешь допрос, очень помогает. И я иногда могу угадывать, что человек думает. Не всегда, конечно». Протянул кадровик. «Это понятно, это правильно». Пустельга облегченно вздохнул. «Хорошо, что толстяк не стал расспрашивать дальше. Иначе Сергею пришлось бы продемонстрировать сеанс угадывания мыслей на самом полковнике. Сделать это было крайне нетрудно». «Но здесь написано...» Пухлый палец ткнулся в бумагу, а в голосе вновь прорезалось удивление. «Особенно успешно работая с фотографиями». «Значит, написали и об этом». Пришлось пояснять, хотя сделать это в двух словах было крайне нелегко. «Это у меня с детства, товарищ полковник. Если я взгляну на фотографию, то почти всегда могу сказать, жив человек или нет, а иногда далеко или близко». Впервые он понял это в 6 лет, когда посмотрел на отцовскую фотографию и вдруг понял, что его батя Павла Ивановича, командовавшего батальоном на Юго-Западном фронте, нет в живых. «И вы можете сказать, где находится этот человек?» Старший лейтенант удивленно повернул голову. На этот раз спрашивал не полковник, а неизвестный сапер. Сергей несколько растерялся. Странный комбриг старше по званию, но отвечать ли ему, чужаку в центральном управлении? «Да-да, отвечайте», — понял его кадровик, и потому как заторопился полковник, Сергей сообразил, что краснолицый никакой не чужак, а саперные петлицы, скорее всего, обычный маскарад. «Нет, не могу, товарищ комбриг». Пустельга на всякий случай встал, хотя оставался в положении вольно. «Я лишь могу понять, далеко ли он». «Интересно». По пунцовому лицу пробежала короткая жесткая улыбка. «Вы смотрите или подносите руку?» Потому как был задан вопрос, Сергей вдруг понял, что неизвестный комбриг понимает, о чем идет речь. «Смотрю. Пробовал рукой, но не всегда получается». «Вот как?» Неизвестный Торы встал и внимательно поглядел на полковника. Тот внезапно вскочил и неуверенно проговорил, что ему срочно надо в хозяйственное управление. Краснолицый нетерпеливо кивнул, и Сергей окончательно понял, кто здесь главный. Хлопнула дверь. Комбриг усмехнулся, на этот раз весело и добродушно, и протянул широкую сильную ладонь. «Волков, Всеслав Игоревич». Рука краснолицого была отчего-то холодной, как лед. «Садитесь, Сергей, поговорим». «Так точно, товарищ комбриг». Сапер покачал головой. «Мы не в строю. Зовите по имени». Это было уже чересчур, и Сергей решил называть комбрига по имени и отчеству, тем более произносить Всеслав Игоревич было приятно. «Значит, смотрите на фотографию, глядите прямо в глаза, затем начинаете чувствовать глубину». «Да», не удержавшись, перебил Сергей, «если он жив, то я слышу что-то похожее на эхо, а если нет, то только пустоту». «Понял», кинул краснолицый, «сами выучились». «Неплохо. Экзамен желаете?» Слово «экзамен» всегда вызывало у Сергея зубную боль. «Ну, тогда зачет». На красном лице вновь мелькнула улыбка, и Сергей поневоле улыбнулся в ответ. Всеслав Игоревич раскрыл папку и достал оттуда десяток фотографий. Сергей, сообразив, что зачета не избежать, сел на стул, собираясь силами. «Надо закрыть глаза, подождать несколько секунд, выровнять дыхание». Комбриг не торопил. Наконец, когда Сергей почувствовал, что готов, Всеслав Игоревич кивнул и положил на стол первое фото. Задание оказалось несложным. Сергей, вглядываясь в незнакомые лица, откладывал снимки налево и направо. Большая часть тех, чьи лица он рассматривал, были давно мертвы, а немногие живые находились очень далеко от столицы. Наконец он положил направо последнюю фотографию, произнес «жив» очень далеко и выжидательно поглядел на Волкова. Тот покачал головой. «Здорово, Сергей! Зачет принят! Поздравляю! Почти все правильно!» «Почти?» Сергей невольно огорчился и даже обиделся. Ошибался он редко, особенно в таких простых случаях. «Последний», — кивнул краснолицый. Пустельга взял фотографию и вновь смотрелся. На этот раз очень внимательно. Молодой симпатичный парень в красноармейской форме весело улыбался в объектив. На шинели темнел орден, на рукаве широкая треугольная нашивка. Сергей еще раз попытался проверить. Взгляд в глаза, затем ощущение пустоты, но следом эхо. Легкое, еле заметное. «Он жив, Всеслав Игоревич. Только такое впечатление, что он либо болен, либо очень далеко. Дайте сюда». Широкая красная ладонь на несколько секунд задержалась над снимком. Волков задумался, покачал головой. «И все же он мертв, Сергей. То, что вы называете эхом, говорит о другом. Просто люди могут умереть по-разному». Спорить было неразумно, но Сергей понимал, что эти фотографии – не случайный набор для импровизированного зачета. Дело есть дело. «Всеслав Игоревич, извините», – Сергей встал, разложив снимки живых веером по столу. «Здесь три фотографии, у которых одинаковое эхо. Эти люди находятся в одном месте или, по крайней мере, на одинаковом расстоянии от нас. Покажите». Пустельга легко нашел нужные снимки. Молодой девушки в нелепых железных очках и юноши тоже очкарика. «Берг и Багарас», — негромко проговорил комбриг и скривился. Лицо его внезапно потемнело, став почти бордовым. «Черт, заходите!» Последняя относилась к полковнику, который приоткрыл дверь и мялся на пороге. Волков быстро сложил фотографии в папку и завязал тесемки. Сергей, не зная, что ему делать, продолжал стоять у стола. «Товарища Пустельгу никуда не отпускать. Я буду здесь в 11 вечера». Кадровик послушно кивнул. «В последний раз, товарищ старший лейтенант, вы уверены в том, что говорили?» Пустельга не колебался. Он привык отвечать за свои слова. «Хорошо, тогда отдыхайте. И учтите, о нашем разговоре никому. Ни сейчас, ни через 10 лет». Можно было и не предупреждать. О том, где он находится, старший лейтенант Пустельга имел полное представление. Комбриг пожал руку Сергею, и тот ощутил внезапный холод, словно Волков держал все это время пальцы на льду. Дальнейшее было еще более странным. Кадровик велел подождать за дверью, но через минуту вышел, сообщив, что старшему лейтенанту надлежит пройти в комнату номер 318 и находиться там впредь до дальнейших распоряжений. Спорить не приходилось. Вскоре явился молчаливый сержант из внутренней охраны и кивнув предложил следовать за ним. Комната номер 318 оказалась этажом ниже. Там было пусто, у стены стоял диван, в углу поблескивал умывальник, а на маленькой тумбочке выстроились бутылки боржоми. Осталось одно – точно выполнить приказ, то есть отдыхать и ждать вечера.